В Москве 15:10. Вас приветствует программа «Фискал» и ее непременные участники. Александр Починок, здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. И прямо вот в самом начале, когда вы еще не успели на СМС спросить, а вы будете разыгрывать книжки? Вот прямо сейчас ответим, что будем. Книжки у нас сегодня 4. Анна Матвеева, сборник рассказов под общим названием «Подожди, я умру и приду», издательство «Астрель», Москва и, собственно, «Вопрос». Вопрос несколько связан с темой нашей сегодняшней передачи. Сегодня у нас Испания, над которой не заходило солнце, Инквизиция, золото Америки. Прекрасные совершенно темы по части финансов уж точно. Так вот, вопрос следующий. Сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Это, естественно, Гоголь, «Записки сумасшедшего». В дневнике дата год 2000, апреля 43-го числа. Но есть и реальная дата написания «Записок сумасшедшего», и можно предположить, когда, в какое время это все происходит. На самом деле, не мартабря, там, 86-го, как в следующей записи, и не 43-го числа апреля. Так кто официально правил Испанией в это время? Вот в то самое время, когда титулярный советник отыскался, внутри себя отыскал испанского короля. Кто официально правил Испанией в это время, то есть во время написания и выхода «Записок сумасшедшего»? Я скажу, что в это время ничего не менялось, поэтому этот человек правил и годом раньше, и годом позже. Кто официально правил Испанией в это время, присылайте ответ на СМС. +7 985 970 45 45. Про книжки я уже сказала. 4 первых правильных ответа получают награду. Ну, а мы обращаемся к Испании в несколько более ранние сроки, я бы так сказала.
И придется.
Я так понимаю, что вести отсчет имеет смысл после, собственно, объединения Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской в браке.
Тогда появляется Испания. Но для того, чтобы понять, что же там получалось, придется идти еще раньше. Придется идти к Реконкисте и к изгонянию постепенного мавров с территории Испании. Но мы начнем с финала. У нас впереди очень-очень долгий путь. И вот те, кто написали как раз, хватало ли Испании золото и серебра Америки, вот как раз специально для них мы начнем с конца и подумаем, как же он получился. Представим себе Филиппа II, короля богатейшей страны мира, императора Священной Римской империи, владевшего Нидерландами, огромной частью Америки, Южной Италии, островами в Средиземном море, Филиппинами, человека, короля, которому по всему миру везли в 40-метровых галеонах золото и серебро, которым везли специи, у которого, ну, со самым плохим подсчетом, на двух жителей приходилась одна овца. Человека, у которого были потрясающие металлургические заводы и в стране басков, и талецкие клинки делали. Человек, которому делали потрясающие сады. Великолепные астрономы работали на него. Все гигантское, богатое. Страна. И вот все кончилось тем, что в 1558 году, в 1575 году и в 1596 году три раза подряд, вот меня коллега как раз спрашивает, заел у него что ли, объявляет он банкротство, банкротство величайшей, богатейшей империи. Вот. Вот как же это все получилось? Давайте начнем сначала. И придется нам 400 лет к этому идти. Итак, мы начинаем с мавров, у которых налоговая система нам известна.
Ну, я просто к арабскому халифату
пошлю. Конечно, там все написано. Только я напомню для понимания, что это у нас территория Испании, это земля войны. Поэтому у нас с вами налоги с неверных на земле войны очень приличные, а налоги, собственно, арабов, мавров небольшие. Так? И развивающиеся мощные государства. Они, естественно, у нас рассыпались на отдельные государства. Так? И дальше начинается по постепенный процесс реконкисты. Не будем вдаваться в подробности битв, у нас программа чисто экономическая, но отмечаем то, что в течение всего этого периода, безусловно, остатки населения Испании поддерживали рыцарей по простой причине, а налоговое бремя на неверных было очень велико. Так? И постепенно становятся арабские владения в Испании все меньше и меньше и меньше. Параллельно у нас с вами идут другие истории. Помните крестовые походы? Угу. Помните рыцарские ордена? Помните постепенная борьба за Иерусалим? Так? И помните банкротство багдадского халифа, опять-таки, от которого остался маленький кусочек империи, потому что его подчиненные, его визири на территориях, которые сами собирали налоги, обособились в отдельные государства. Уже нет вот этого огромного арабского халифата, и есть с кем бороться. И появляется много-много маленьких государств на территории Испании. Появился Леон, появляется Навара. Но для нас очень интересно, действительно, Арагон, который был вышел фактически из Леона. Сначала был это Леон, потом Леон и Арагон, потом Арагон и Леон. И Кастилия. Угу. Два самых крупных государства.
Я прошу прощения, да. Можно просто посмотреть историю гербов королевских, испанских. Там как раз все больше и больше, ну, во-первых, там несколько династий менялось, но все больше и больше всяких картиночек, означающих вот эти вот всякие земли. Леон – это лев, да. Кастилия, по-моему, это крепость, касл, да?
Замок.
И, соответственно, башня такая вот стилизованная. И вот он очень в какой-то момент насыщенный, этот герб.
Конечно.
Потому что картина, как в комиксе.
Собирают пазл из маленьких-маленьких государств. И государства два этих, вот Арагон и Кастилия, растут с нашей точки зрения по-разному. Так? Арагон – это более такое мягкое государство. Арагон – это купцы, это Барселона. Это торговля в Средиземном море, это Альфонс III, который дает привилегию унии, и это Сарагосская генеральная привилегия. Почему? Дворяне в Кастилии, в Арагоне говорят: король, мы пойдем за тобой, мы пойдем воевать с неверными, но ты нам должен пообещать наши права.
Угу.
И
то
давай...
Демократия начинается прямо сразу.
Давай собирать кортесы. Давай собирать кортесы. Сначала это дворяне, духовенство, конечно, в Испании. Десятки тысяч клириков всегда были. В Испании чрезвычайно сильное духовенство. И потом присоединяются города. Потом города отходят, но мы расскажем, почему. И вот и там собираются кортесы. Причем в Арагоне они посильнее, они борются за налоговые права, а в Кастилии постепенно короли говорят: значит так, ребят, хотите освобождение от налогов, не голосуйте. Так? Вот такой подход. Но пока идет благословенный период, идет 13 век, и все хорошо, и у парламента, вот обратите внимание, проводите аналогии, у парламента много прав, и меня потрясает клятва, которую Кортесы приносят королю: мы, которые не хуже тебя, клянемся тебе, который не лучше нас, принять тебя нашим королем, повелителем, и подчиняться твоим приказам, если ты будешь блюсти наши вольности. А если нет, так нет.
Вот. Это нужно золотыми буквами вышить вот на каждой подушечке,
да.
И читать перед сном.
Конечно. И вот в Арагоне, который постепенно за 200 лет захватывает все острова крупнейшие Средиземного моря, да, там есть восстание, но он все-таки захватывает Балеары, Сардинию, Сицилию. Даже на Корсике он большую часть захватил, весь юг Италии. И постепенно он перемещается в Неаполь. Так? Он там при дворе трубадуры, там при дворе художники. Там довольно часто собирается Кортесы. Да, помимо вопросов назначения, вернее, признания короля королем, назначения регента, они довольно часто смотрят, как устанавливать налоги.
Ну, то есть налоги, в принципе, входят в функцию Кортесов, они либо соглашаются, либо не соглашаются с тем, что король хочет взять.
Вот в Арагоне – да.
Так.
Дальше посмотрим. Дальше будет все не так просто. Вот у королей просят, они соглашаются, признают налог. Прежде всего, это на войну. Но они говорят так, налог мы признали, нам давай льготы, давай наделы, давай земли с крестьянами, нам воевать нужно. И дай нам права. И в конце концов они получают полное освобождение от податей. Появляется...
Все дворяне.
Ага. Появляются майораты и в Арагоне, и в Кастилии. И это когда земельный базовый участок с этим замком не может быть отчужден, и он остается старшему сыну, рыцарю, которого надо содержать и отправлять на войну. Это необходимость жизненная. Тогда, правда, в Дон Кихоте мы видим, во что это выродилось в конце концов. Но тогда это очень важно для войны. Дальше появляются города. Слушайте, города какие. Мощнейшая Барселона, например. 50 тысяч народу жило тогда. Это очень много. Плюс они же торгуют с Генуей, они торгуют с Венецией. Они еще знают. И города просят, дайте нам права. И короли Арагона идут и признают за ними права по особым договорам. Вот это тоже хорошо. Мы видим, Кортесы за 200 лет в Арагоне принимают целый ряд законов о защите промышленности и защите торговли. Это было очень важно. Но денег мало. Вот.
Я не понимаю, что людям нужно. У них прекрасный климат, у них есть полезные ископаемые, которые на тот момент какие-то они могут добывать. У них есть флот какой-никакой, у них есть торговля, у них есть стратегически очень хорошее положение касательно морей. А что же мешает?
Война мешает. Постоянная 200-летняя война. И отношение вот этого самого дворянства. Дворянство, которое было чрезвычайно важно для ведения этой войны, постепенно приобретает все больше и больше прав. Да? И права очень жестокие. Если мы посмотрим отношение феодала в Испании к крестьянину, это еще хуже, чем во Франции, в которой мы уже с вами были. И это умирает крестьянин, феодал может у него забрать очень многое, вплоть до имущества, вплоть до того, что ему принадлежит.
То есть это полное рабство?
Это не полное рабство. Продать он его не может, купить он его не может, хотя рабы тоже в Испании были. Но, тем не менее, очень сильная зависимость. И чем это кончилось? Вспомним овечий источник Лопе де Вега, Фуэнте Авихуну. Вот то самое восстание, когда крестьяне восстают против права первой ночи, убивают известнейшего, это реальная история, известнейшего феодала, его воинов, его слуг, и в итоге, обратите внимание, жесточайший испанский суд, в конце концов, их с ними согласился. То есть, уже понимал его тогда руководство страны, что слишком сильный, страшно сильный зажим. Огромное давление на крестьян, колоссальное давление на крестьян, очень много сборов, поборов феодальных. И тогда же появляются первые налоги. И вот с этими налогами мы будем долго возиться, потому что сначала появляется СИЗА. Это 1% сбор при продаже. Так? Всего-навсего 1% сбор. Так? А потом у нас с вами появится алькабала, который мы будем два дня разбирать. Очень специфический налог. Тоже налог с продаж. На все. На любые виды продаж. Вот. То есть, пока мы зафиксировали, что вот эти налоги наступили.
Так, а что касается личных налогов граждан, я имею в виду крестьян, горожан и так далее?
Пока нет. Это разные люди, совершенно. А потому что крестьяне, они либо королевские, либо подчинены феодалу, и ему платят арендную плату, оброк, а горожане у нас дают налоги, вот именно вот эти, налоги с продаж при любой сделке. Но это опять-таки все не так. А потому что, когда мы говорим, что есть налог с продаж по определенной ставке, это не значит, что это налог с продаж и по этой ставке. Почему? А вот к этому мы придем. Потому что, опять-таки, повторю, в Испании все не так, как на самом деле. Все совершенно по-другому.
И титулярный советник вполне может быть испанским королем.
Конечно. Вот. Итак, мы с вами закончили более-менее коротенькую историю Арагона. Так, чуть-чуть передвинул Кастилия.
И, я прошу прощения, это вокруг 1492 года ситуация?
Не-не-не, мы до 1492 года еще далеко не дошли, потому что к 1492 году
уже
Фердинанду полностью и Изабелле уже досталось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И я им глубоко сочувствую, потому что 200 лет их загоняли в страшную проблему. И эта проблема докатилась до Филиппа II и раздавила во многом Испанию. Вот мы эту проблему сейчас потихоньку начинаем строить. Каталония. Так, мы договорились, торговая, успешная, развивающаяся. Кастилия. Так, гораздо больший зажим. Гораздо еще большая власть феодальной аристократии. Хотя вот Альфонсо XI, он пытается уменьшить права городов, он пытается что-то сделать с местным самоуправлением, вот, но оно потихонечку растет. И у него появляется мощные союзы, муниципалитеты охватывают всю Испанию. Так? И в 1295 году третье сословие Кастилии сформировалось в своеобразное братство. 66 муниципалитетов объединилось. 66.
Но пока, я прошу прощения, Александр Петрович, пока это вся Кастилия, Арагон, Леон, все вот это вот, все существует, Каталония, все
отдельно,
существует отдельно.
Мавры между ними
как-то еще существуют?
Связи огромные. Очень часто король из одной страны становится королем другой. Союзы есть для войны с маврами, но тем не менее это пока отдельно. И в Кастилии бы я попытаюсь показать, что несмотря на рост влияния муниципалитета в 13 веке, короли потом начали зажимать все гораздо серьезнее. Так вот, объединились муниципалитеты в союз, говорят, введите нас в Кортес. Они входят в Кортес.
А до этого в Кортесы входили только
дворяне
или
духовенство. Угу. Так вот. И опять-таки, король, дай нам возможность утверждать налоги. Ну, мы тебе за это что дадем? Мы тебе даем возможность нанимать постоянную армию. Вот эта проблема для всех базовых королей того периода. Мы помним, с каким трудом они собирают армию. Так? А здесь хорошо. Мы даем тебе право 4000 копий. Копье – это 3-5 воинов и 1500 конницы. Пожалуйста, у тебя будут. Дальше. Ты можешь издавать законы. Но все проводи через нас. Вроде хорошо, но все следующие короли начинают зажимать. Альфонсо XI понял ситуацию и говорит, так, я буду подкупать. Я буду назначать представителей от городов в парламент.
Представителей от городов я буду назначать.
Да, конечно, я буду ставить своих советников. И он популярный король. Понимаете?
Добрейшей души человек. Александр Петрович, здесь должна быть интригующая пауза, потому что мы уйдем на новости. Но я вам сразу же скажу, что мы выяснили, кто правил Испанией в тот момент, который упомянут в записках сумасшедшего. На самом деле, официально Испанией правила действительно Изабелла II. Это был не король, это была королева. Вышла замуж она чуть позже. Но победители уже есть, и я их объявлю после новостей. Это программа «Фискал». В Москве 15.35. Мы действительно продолжаем программу «Фискал». Александр Пчинок, Ольга Журавлева. Мы задавали вопрос, кто официально правил в тот момент в Испании, когда короля там как раз не было. Официально королевой была Изабелла II. Но действительно, так как она была 30-го года рождения, то к 34-35 году она, конечно, правила только официально. Ее матушка была регеншей. Действительно, Мария Христина, это правда. Про Карлоса, претендента, некоторые вспомнили. Он объявлял себя королем, но королем так и не стал. От своих притязаний отказался. Вообще, потом, уже после того, что рассказывает Александр Петрович, в Испании еще долгое время с этими донами Карлосами было масса безобразий. Но объявляю тех, кто правильно назвал Изабеллу, объявляю тех, кто получает книжки Анны Матвеевой. Значит, это Дмитрий, чей телефон заканчивается на 16-16, Ирина 78-37, Ольга 69-74 и Павел 81-31. Спасибо всем принимавшим участие. Мы возвращаемся в мрачное средневековье, можно сказать, да. В Испании.
Итак, у нас Альфонсо XI. Его предшественники собирают Кортеса довольно часто. Альфонсо X 32 года правил, 16 раз собирал Кортесы. Фернандо IV 17 лет правил, 16 раз собирал Кортесы. Так, Альфонсо сам тоже собирает пока часто. Он 38 лет правит, 19 раз он собирает вот так называемый парламент. Но, еще раз возвращаемся, он начинает подкупать, он начинает ставить своих представителей от городов, потом он говорит, ребята, в больших городах, что это мелюзга ездит? Им вообще невыгодно ездить на эти собрания. И давайте их не будем приглашать, менее важные города. А вы же большие и крупные. Так? И они соглашаются. Так? Угу. Да, тут спрашивают нас про десятину. Да, правда. Десятина есть. Десятина, церковь получает, испанская церковь, богатая церковь, десятина идет, так, и остатки тамплиеров тоже продолжают там работать, и, естественно, банкиры, там же генуэзцы, евреи все работают, все хорошо, так, но налог хочется, а налог какой? Значит, у нас есть СИЗа, которая была введена процентная, и появился местный налог, скромный пока местный налог, алькабала. Вообще, хорошо было бы назвать кабала, потому что налог-то был очень сильный. 5% взимается в пользу городских советов.
С чего? С очага?
Со всего. Со всех видов продаж, купель, обменов, дарений, наследований, со всего. Ага. Купили кусок хлеба, купили замок и так далее, и так далее. Так.
Другое дело, что
замков не очень-то, потому что у нас с вами майорат, у нас с вами плохая передаваемость земли, и не очень идут поступления. А вот с торговли серьезный налог, серьезный, но он городам идет. И вот в 1342 году Альфонсо XI, который уже 30 лет правит, договаривается, дайте мне возможность собирать его в течение 3 лет в пользу казны. Война важна. И дает ему это право. Посмотрим документы. Но дальше, как по популярным нашим басням все идет, проходит совсем немного времени, и уже почти перед смертью, в 1349 году, он, чувствуя, что Кортесы ему более-менее подчинены, принимает решение алькабала, постоянный налог, в пользу казны.
Это можно считать появление первого постоянного...
Постоянного и централизованного налога. Подчеркивает.
Это все еще 5%.
5% до документов о том, как его собирать, остаются 150 лет.
Кстати, а кто собирает?
Король собирает сейчас. Вот пока собирает король.
У него есть чиновники.
Пока, да. Пока он собирает, дальше будет еще веселее. Но потом приходит Педро Жестокий. Все в порядке. Налог у нас централизованный. Вот Педро Жестокий правит 19 лет. Как вы думаете, сколько раз он собирает Кортесы?
Ни разу.
Нет, один. Один назначиться надо, в конце концов. Так, все, точка. И дальше ничего. И дальше ничего. Так, и его называют, естественно, Педро Жестокий. Он...
Жестоким-то называют. За то, что он казнит там всяких нехороших людей. Ну, там романтическая история, там извлечение из гроба убитой женщины. И всякие там ужасные прочие картины.
Ужасных вещей полным-полно про него.
А как он с налогами-то?
С налогами. У него налог есть, он доволен. Он его пока собирает. Он проводит перепись. Он обнаруживает, что есть автономия у крестьянских хозяйств те самые. Он их пытает прижимать, и пока при нем все более-менее ничего. Но вот он централизовал, а на его смену приходит Энрике II, потом Хуан I, прошло не так много времени, и что? И Испания проигрывает Португалии. Казна. Вот если мы посмотрим документы времен Хуана I, казна пустая в принципе. Нету ничего. Вообще. Так? Вот. И Хуан I собирает Кортесы 10 раз за 11 лет своей работы.
Что, не может без них справиться?
А как? Деньги нужны. Он собирает. Дорогие товарищи феодалы и епископы, помогите найти денег на существование страны.
А так? Это те самые люди, которые сами денег не платят в казну.
Конечно, конечно.
С ними приятно поговорить на эту тему.
Нет, так приятно поговорить на эту тему, но надо же уговорить еще и тех, кто платит. Угу. Это привлекает низшее духовенство, привлекает низшее дворянство, так? Расширяет состав, потому что с богатых особо не соберешь. У него же там в то время феодалы, у некоторых из которых доходы превышают доходы всего Арагона. Угу. Так? Богатейшие люди, но они не очень хотят платить. Он расширяет полномочия Кортесов. И он, используя маленькую знать, он давит верхнюю аристократию, он опять вводит дополнительные налоги, сборы, шерстяные, соляные и так далее. Так, и он собирает деньги в казну. Так, но, тем не менее, мы видим, что активно работает в Кортесах только города, 18 крупных городов. И мы не нашли никаких серьезных документов, напоминающих что-то, налоговый кодекс того периода. А больше того, города, они никогда, если мы посмотрим, что было на заседаниях, они почти никогда не объединялись. Вот удивительная вещь, они не понимали, как нужно отстаивать свои интересы. У каждого свои. Дайте нам свою автономию, и все. Более того, ремесленники, в отличие от Германии, они почти исключены даже из муниципального управления. Если мы приезжаем в Голландию, цеха, сильнейшие цеха, мы только что рассматривали, так, и у тех колоссальная власть, то здесь нет. Здесь даже феодалы переселяются в города и пытаются возглавить город. Так?
Чтобы попасть потом в Кортесы?
Чтобы собирать городские налоги и сборы.
Угу. И чтобы что-то прилипало к
рукам. Конечно, чтобы прилипало. Он-то его охраняет, у него-то есть войска, он-то может собирать. Так? Вот. И поэтому, вот как всегда, сторонники революции спросят, а как же восстание против угнетателей? Вот все восстания того периода, они очень регионализированы. Никто не поднимается против короля. Есть местный феодал, местные вот эти вот канцелярские служащие, у которых записаны долги, против них воюют. Против них.
И соседний регион
ничего,
не хочет поддерживать.
Ничего.
Понятно.
И действительно, 17, потом 18 городов имеют какую-то власть, и все. И наступает вот золотой век после этого кастильской аристократии. Смотрите, вот волна. Значит, ослабили роль Кортесов, подняли роль. Потом опять, как только почувствовали в 14 веке, что и в 15-м, что можно вот силой взять власть в руки, аристократия придавливает города, И почему? Да потому что продолжается реконкист. Нужна армия, нужно воевать с маврами.
То есть, Александр Петрович, давайте здесь обозначим вот эту важную вещь. То, что вот мы слушаем, да, про то, как жирует аристократия, позволяет себе все что угодно, вроде бы ее даже там спрашивают о разных вещах, а по большому счету ничего не платят, сами богатые.
И получают земли, потому что у нас с вами получают. К концу этого периода половина земель в Кастиле – это уже земля крупных аристократов. Король надарил.
И получается, что король это делает только ради того, чтобы иметь в нужный момент войско.
Потому войско что и
эта,
власть.
Вся эта прекрасная публика – это главным образом военщина.
Конечно.
Местная.
И более того, король думает, что все в порядке. А когда у него появился налог, вот Энрике II, как-то у него от Педро Жестокого достался хороший налог, и, вернее, от Альфонса XI, потом к Педро Жестокому, он начал собирать, и он подумал, денег много, он начинает раздавать. Он так столько майорат, если мы посмотрим грамоты, которые он выписывал, он столько майоратов создал. Ему нужно сильное рыцарское войско. Вот он дает им куски земли, убирает права общин и зажимаются крестьяне. Так? И больше того, очень интересная борьба начинается сразу после этого. Крестьяне на королевских землях чувствуют себя хуже, чем у крупных феодалов. Потому что крупные феодалы, были несколько человек очень умных, очень толковых, они снизили арендную плату, и к ним начали перебегать крестьяне с земель королевских.
Собирали поменьше, но с большего количества в результате.
Более того, мы обнаружили, что начинают прибегать такие земли, прибегать из Франции. Так, через горы. Так? И Испания этого периода очень черезполосная. Есть очень успешные, очень богатые куски, а есть более бедные куски. Так? Вот. А мелкая знать, она проползает потихонечку, она получает наделы, она пролезает к королевскому двору, а двор становится все богаче и богаче. Так? Экономика сельскохозяйственная, так, по-прежнему, но шерсть, еще раз напомню, 2 700 000 только зарегистрированных учтенных овец, сколько их на самом деле было, никто не знает, но по документам, которые есть, это состояние 1477 год. Очень неплохо. 2/3 земель Кастилии – это выпас скота.
Подождите,
мериносы появились.
А у них переписи-то проводились?
Так Педро Жестокий провел перепись. Так. Все сосчитал.
Вот поэтому он и был жесток. Он нас посчитал.
Да, и мы знаем, что Испания тех времен, о которых мы говорим, это от 5 до 8 миллионов человек. Для нас это важно, потому что сейчас человеков мы потом скоро будем изгонять. Дальше. У нас есть кожа, у нас есть мед, вино, оливковое масло. Через нас провозится сахар. Гранада еще живая. Она, бедная, платит по 100 килограмм практически золота, 20 тысяч дублонов в год испанской короне, вернее, кастильской, так? Это огромные платежи, но она торгует. Идет торговля северо-запада Африки.
Это то, что идет процент со всевозможных операций, да? Вот
не,
вот
не, нет, нет. Гранада просто платит дань. Потому что она слабее. Она намного слабее, чем Кастилия. Так? И мавры хотят остаться. Так? И у них прекрасная торговля идет на юг. То есть у нас Арагон, Средиземное море, Кастильские выходят корабли и идут во Францию. Очень скоро они доползут до портов Ганзы, и начинается 30-летняя почти война с 1419 по 1443 год. О чем? Таможенные пошлины. Снимите таможенные пошлины. И они побеждают Ганзу. И они доходят до Брюгге. И они доминируют в Брюгге. Почему шерсть, мериносы идут туда без таможенных пошлин? Так? И это колоссальный источник доходов. То есть все совсем неплохо. А растет потихонечку за счет этого средний класс. А купцы становятся богаче, так? И все хорошо.
Ну, чего ж хорошего? Вот пишет нам Таня. История налогов – это история жадности сильных.
Спокойствие. А тут начинает появляться то, что мы будем рассматривать в следующий раз. Появляются первые долговые инструменты, первые долгосрочные облигации. Вот первые облигации, Джурас, появились еще для реконкисты в XII веке. Никакая Голландия, никакая Генуя, никакие флорентийские купцы и банкиры не могли похвастаться таким объемом замечательных бумаг. И пока это прекрасно. Низкий процент.
Это долговые бумаги?
Ага. И это совершенно...
Кто берет в долг?
Как? В долг берет государство и муниципалитеты. Очень много муниципальных бумаг для финансирования расходов. И они определяются очень интересно. Как достоинство? Если вы читаете, например, «14 тысяч миллиара», то это что означает? Это... бумага, которая дает доход в год в 1000 муравейди. Угу. Остались от мавров еще деньги. То есть цена бумаги определялась, исходя из того, что она должна доход давать в 1000.
Это так? Значит, что это значит, долги оплачивались в результате.
Это значит, что оплачивается. И это процент, если она аль 14 тысяч мевара, то это 7,14%. Если это 20 тысяч мевара, то это значит 5% доходность. Так? Вот. И ставки невысокие. И что интересно, их покупают купцы. Их покупают вдовы, и они очень хорошо используются, опять-таки, в состоянии постоянной войны. Убили мужа, есть источник дохода, ты получаешь вот эту 1000 муравейди в год. Их покупает,
ты живешь на процент,
их покупает духовенство. Так? И это невиданный объем. Я столкнулся с теми количествами, честно говоря, признаюсь, я не знаю испанский язык, и как-то добрался вот впервые сейчас до базовых документов, и меня потрясло то количество бумаг, которое выпускалось. И оно обслуживалось. И великолепный четкий рынок. И 200 лет проблем нет. И города их гарантируют. И города сотни лет платят. Севильские, мадридские, любые местные. И все прекрасно. Смотрите, мы опять-таки говорим, все хорошо, но...
Но ведь это же не деньги, Александр Петрович. Ага. Когда ходит такое количество бумаги, нужно, чтобы она была чем-то обеспечена?
Ага. Текущими доходами городов. Пока у нас все нормально. Мы имитируем. И сразу признаюсь, что мы доимитируемся до половины валового национального продукта. Так? Угу. Вот мы к этому придем.
То есть половина государства в долг?
Естественно. Валового продукта страны. Огромной, богатейшей страны вместе с всеми колониями. Это на пике Испании. Так? А это еще у нас с вами городские долги. Так что смотрите, у нас есть налоги, и у нас есть вот эти ценные бумаги. И вот чуть-чуть более поздняя ситуация, когда, сразу уже скажу, к чему мы придем, когда мы объединим Кастилью и Арагон, у нас будет соотношение. Вот думайте, что у нас получится. У нас... Кортесами будут регулироваться налоги, составляющие 27% от бюджета постоянные. Вот это Алькабала и прочие сборы. 27% бюджета. И временные налоги 8% бюджета за длинный период. Не кортесами будут регулироваться налоги королевские 24%. А доходы от займов 22%. И драгоценные металлы, серебро, золото из Индии 19%. Вот так вот. То есть налоги, которые регулирует парламент, постоянные 27%, временные 8%. Всего-навсего 2/3 доходов прочих. И, подчеркиваю, объемы поступлений по займам больше, вот запомните, что получилось, объемы поступлений по займам больше, чем все поступления золота и серебра гигантские. Мы будем еще говорить в следующих передачах, сколько это всего. И, так вот, больше шло за счет вот такого долга. Угу. Вот так вот мы живем под низкий процент.
Непосредством живете.
Непосредством. Ну, это же просто. Вот представьте, низкая ставка процента. Вот 200 лет она болтается 5%, 7,1%. Потом... 15 веке было снижение, был 10, потом ушло на 7, с 8 тоже часть муниципальных ушло на 6, и тут же воспользовалась корона для того, чтобы погасить старые, более дорогие обязательства, выкупить дешевые. Все отлично, все правильно, все просто хорошо.
Дмитрий пишет, да. Какой беспредел?
Почему беспредел?
Безобразие, потому что...
Вот, когда вас учат, что можно жить долг, да, можно жить долг, но... Есть предел объема долга. Смотрите, вы размещаете на очень выгодных условиях. 6% годовых, нормально. Так, у вас хорошая страна, хорошие города, хорошие
заемщики, доход, грубо говоря.
Хорошие доходы. И это работает 10 лет, 50, 100, 200, но вы перегнули палку, и все заканчивается.
Вот. Значит, если переходить на современность и нынешнюю жизнь, есть огромное количество людей, которые живут в долг, в том смысле, что у них там один кредит, там другой кредит, здесь еще один кредит, и они как-то успевают что-то выплачивать, там как-то где-то куда-то скрываться, какие-то небольшие кредиты им вообще, может быть, прощают, потом они там скачут туда-сюда. В какой-то момент их это все догонит, вы хотите
догонит.
Сказать?
Догонит. Если вы перескочили через какой-то предел. И у нас вот начинается, чем мы заканчиваем, тем, что у нас начинаются проблемы в Кастиле. У нас появились экспресс-поставки из Генуи, специй и всяких других товаров, а испанцы возят стандартным путем очень долго, а генуэзцы быстрее. У нас потихонечку встают Нидерланды, так, и они диктуют свои условия больше на рынке шерсти, да еще и сами на корабликах плавают. У нас пришла чума страшнейшая.
Вот здесь ничего не поделаешь. Чума, неурожай, проигрыш в войне, еще какие-то такого рода события, плюс еще там какая-нибудь династическая коллизия, и все это рушится к чертовой бабушке.
Да, Барселона у нас с 50 до 20 тысяч по населению уменьшается. У нас начинается инфляция. Муравейник 4,22 грамма 1252 год. И 1390 год 47 грамма. Вот такая у нас...
То есть и монетки тоже
Ну да, мы же начинаем с мусульманского соотношения. Коранная мерка, золото, серебро 10 к 1. И буквально за 138 лет, почти в 10 раз, у нас уменьшается содержание золота в монете. И мы что делаем? Мы поднимаем налог. Мы поднимаем ставку с 5% до 10% в 1377 году.
Как после этого не отрезать голову?
И мы СИЗУ поднимаем, да, с 1% до 3%.
Александр Петрович, в самом последнем письме скажите, пожалуйста, неужели все это король тратил только на государственные нужды? Наверняка же на безобразие собственное.
Собственных безобразий, как знаем по источникам, не так много. Короли очень набожные в основном в Испании, но огромные затраты на двор, на содержание, на замки, а потом уже и на скупку ценностей произведений искусства. Испанские короли закупали огромное количество. Достаточно зайдите в Прадо. Зайдите, посмотрите.
Да нет, ну понятно, что содержать даже такого прекрасного человека, как Кастрат Фаринелли, все-таки требует доходов.
Больших денег. Вот. И в довершении всего... То же самое, что и во Франции.
Что
мы громим Гранаду, окончательно ее уничтожаем и теряем доход 100 килограмм золота в год.
Тот же случай был с евреями во Франции.
А, нет, евреев мы в следующей передаче будем уничтожать.
Да, ну просто у них была, у испанцев была гранада перед евреями.
Да.
У них был некоторый задел. Но, в принципе, история такая же, как с тамплиерами, как с евреями во Франции. Каждый раз человечество наступало на одни и те же грабли с завидным успехом.
Вот ровно про это мы и говорим все время. Ровно про это. И вот в следующий раз мы будем с вами объединять Испанию и посмотрим, что это из этого вышло.
Что из этого вышло. Александр Пащенок, Испания, на которой не заходило солнце, инквизиция и золото Америки у нас впереди и в следующем фискале тоже. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего